Всем привет! Это подкаст «Гештальт для всех», и я его ведущая Аня Ягода. Сегодня мы будем обсуждать психические расстройства, почему важно не заниматься самодиагностикой и как вовремя понять, что с вами что-то не так. И в гостях у нас сегодня эксперт Уральского института гештальта и современной психологии Елизавета Красильщикова. Елизавета, здравствуйте! Расскажите немного о себе.
Меня зовут Елизавета Красильщикова, я медицинский психолог высшей категории. Живу в Санкт-Петербурге. Больше 13 лет я работала в наркологической больнице с пациентами, зависимыми от алкоголя и наркотиков. У нас на отделении был такой командный подход. Мы занимались реабилитацией долгосрочной таких пациентов. Сейчас я не работаю в больнице, у меня частная практика. Но благодаря этому опыту мне удалось увидеть и поработать с очень разными психическими расстройствами, потому что наркомания и алкоголизм часто сочетаются с другими и особенностями личности, и какими-то заболеваниями. И я преподаю в Уральском гештальт-институте, приезжаю и веду курсы по психопатологии.
Ой, замечательно, как очень приятно с вами познакомиться, потому что, да, мы тоже, для слушателей, мы тоже видимся впервые. Да, Елизавета уже успела сказать такое словосочетание, как психические расстройства, и мы сегодня будем, правда, говорить про них. И, наверное, тема этого выпуска пришла нам в голову тогда, когда мы стали замечать, и я, и другие эксперты Уральского института гештальта, что сейчас вообще тема ментального здоровья становится более популярной, и в информационное поле входят всевозможные новые слова, которые связаны с какими-то психическими, эмоциональными состояниями, в том числе входят в обиход осмысления какие-то расстройства. И неоднократно я стала замечать, что, например, расстройствами называют то, что, например, расстройствами может и не являться. То есть я часто слышу, что, например, человек может позволить себе такое высказывание, что там, ой, я сегодня хотел этого, завтра хотел другого, ну, все потому, что у меня биполярочка. Или там, например, я сегодня себя чувствую плохо и вообще тревожусь, потому что у меня пограничка. И вот как раз-таки мой первый вопрос был связан с тем, что почему в последнее время люди так часто занимаются самодиагностикой и чем это вообще может быть чревато.
Я не уверена, что это только последнее время происходит. Может быть, благодаря интернету кажется, что популярность растет. И я думаю, что есть несколько причин происходящего. Во-первых, подростки и очень молодые люди склонны к тому, чтобы ориентироваться на кумиров, и склонны к тому, чтобы группироваться с кем-то, кто похож на них, склонны организовывать какие-то компании. В некоторых средах, в некоторых социальных компаниях психическая болезнь действительно что-то вроде моды, потому что сейчас популярные люди говорят о том, что у них есть психическое заболевание, и это перестало скрываться некоторыми людьми. И если у моего кумира есть психическое заболевание, а я хочу быть похожей на него, то, может быть, у меня тоже есть психическое заболевание. И тогда я буду ориентироваться на какие-то очень маленькие признаки, а поскольку особенно не учат в школе, как распознать психическое заболевание, можно принять одно за другое, говорить о чем-то совершенно другом по природе, но считать, что этим я похожа. Это один такой путь. Второй путь тоже про подростков и молодых людей. В неблагополучных семьях, причем в неблагополучных таких, где есть внешнее благополучие, где ребенок накормлен, хорошо учится, может быть, в какой-то хорошей гимназии, но нету особенно теплых отношений с родителями, у подростков часто возникает такое протестное поведение, когда хочется делать что-то, что не понравится родителям, когда подростки ищут, что отличает меня от моих родителей. И психическое расстройство здесь тоже хорошо подходит, потому что сейчас эта история на слуху. И, например, начать резать себе руки. Это хорошая вещь для того, чтобы напугать родителей, для того, чтобы привлечь к себе внимание, для того, чтобы заработать какие-то дополнительные очки в своей компании. Если говорить про то, чем это может быть чревато, для большинства ничем. Для большинства это такая игра, такая часть взросления. И большинство подростков, которые играют в психическое расстройство, перерастут это. Кое-кто действительно имеет психические расстройства и в подростковом возрасте еще не до конца, может быть, это понятно. И тут трудно сказать, какая есть закономерность. Человек действительно уже был не очень здоров, и это как-то проявлялось. Или человек сначала играл, а потом не то чтобы даже заигрался, так не бывает, чтобы игра вызвала психическое расстройство, но какое-то поведение не очень адаптивное закрепилось.
Угу. Я не подросток, но у меня в моей практике и с теми людьми, с которыми я общаюсь, и даже у самой у меня был такой момент, когда мне было достаточно тяжело, и мне даже хотелось, чтобы мне сказали, что у меня психическое расстройство. Как будто это развязывает тебе руки и дает тебе право себя каким-то определенным образом чувствовать. И как раз вот вы только что сказали, что нельзя игрой вызвать психическое расстройство, но вот у меня был вопрос. Тогда, когда мы не обращаемся к специалистам или даже работаем с какими-то специалистами, но которые не могут нам диагностировать, не имеют права заниматься диагностикой заболеваний. И вот у меня был такой момент, когда я понимала, какие есть расстройства, что они вообще есть, и когда мне было плохо, я такая, ну вот наверняка у меня какое-нибудь пограничное расстройство личности. И я начала читать про пограничное расстройство личности, такая, это все про меня, конечно, это же я. И я начала себя вести так, как будто у меня правда есть это расстройство. Я начала оправдывать свои поступки этим расстройством, и когда я реально пошла на диагностику, мне, естественно, сказали, что никакого пограничного расстройства личности у меня нет. Как раз-таки вопрос был про то, что нет ли в желании назвать себе или придумать себе какое-то расстройство, желание оправдать некоторые свои поступки и чувства, которые в моменте не кажутся понятными или которые мы не можем пережить или осмыслить, даже если мы работаем, например, с психологом, не, там, не психиатром.
Я думаю, что слово «оправдать» тут очень на своем месте, потому что у того, о чем вы говорите, может быть как будто бы несколько сторон. Для чего мне нужно, когда мне плохо, чтобы у меня было психическое расстройство? Скорее всего, потому что когда я говорю кому-то близкому или каким-то близким просто, что мне плохо, почему-то среда на это реагирует недостаточно для того, чтобы я почувствовала себя принятой, для того, чтобы я почувствовала, что ко мне внимательны, для того, чтобы я увидела, что ко мне все еще хорошо относятся. И тогда у меня может возникать искушение, и это далеко не всегда осознанное такое манипулятивное поведение, продолжать нажимать на газ. Я просто говорю, что мне плохо. Я рассталась с молодым человеком, и я говорю, что я плачу. А мне говорят, соберись. А я плачу, и плачу, и плачу. А мне говорят, ну что же ты? Почему ты до сих пор не собралась? И тогда, может быть, если я скажу, у меня депрессия, и мне еще подтвердят, что у меня депрессия, я как будто бы получу больше права сообщать своему окружению, что со мной действительно не все благополучно, мне нужна помощь. И это часто связано с взаимодействием, ну, с каким-то окружением, которое не оказывает мне достаточно поддержки. В некоторых случаях бывает так, что человек хочет оправдать какое-то свое поведение с помощью психического расстройства, но здесь мы вступаем на очень зыбкую почву, потому что как будто бы мы предполагаем, что вместо того, чтобы взять на себя ответственность, вместо того, чтобы отвечать и делать так, как нам бы, может быть, хотелось, чтобы этот человек себя вел, он почему-то раскисает и почему-то говорит, что он больной, как будто бы мы немножко тут обвиняем этого человека.
Угу.
Довольно редко бывают ситуации, когда это такая осознанная стратегия.
У меня вот еще был вопрос про... Вот есть люди, как я, например, которые отчаянно хотели, чтобы у них было какое-то расстройство, чтобы понять себя. То есть кто-то понимает себя через гороскопы. Мне было легче себя интерпретировать по типу того расстройства, которое у меня бы было. К счастью, у меня их нет. Это вот сейчас я уже понимаю, что к счастью. Но вопрос такой. То есть я начинала с того, что сейчас часто слышу даже не всерьез, а в шутку, какие-то, например, самодиагностирующие характеристики своего поведения, например, там биполярочка, пограничка, еще что-нибудь, сказать о том, что, да блин, у меня вообще-то депрессия, но в шутку. И мне внутренне где-то кажется, что это очень глубоко неправильно, и я хочу найти либо человека, который мне скажет, Аня, успокойся, все нормально, это просто часть культуры, когда вводятся какие-то новые понятия, нормально, что они обсуждаются там в серьезном дискурсе, могут быть шуткой, но мне где-то внутри глубоко кажется, что это как будто снижает градус серьезности и ответственного отношения к тем, у кого действительно биполярное расстройство, у кого действительно пограничное расстройство личности, у кого действительно депрессия. И чем чаще мы это используем в тех ситуациях, в которых слова не соответствуют реальности, тем больше мы обесцениваем тех, у кого действительно есть проблемы сейчас. Вот так ли это? Или все нормально, просто я загоняюсь?
Не все нормально, и при этом вы не загоняетесь. Я попробую как-то это прокомментировать. действительно всегда был и сейчас сохраняется вопрос стигматизации людей с психическими заболеваниями, осуждающего отношения, принижения их страдания, невнимания к ним. Конечно же, было бы замечательно, если бы в нашем мире к психическим больным относились хорошо. Я бы хотела этого всей душой, и то, что от меня зависит, я стараюсь делать. При этом я не думаю, что мы можем абсолютно на это повлиять, потому что психические расстройства вызывают страх. В первую очередь за свое психическое состояние. И такое заигрывание с диагнозами – это в том числе заигрывание со страхом. А я больна или здорова? А что будет, если я скажу, что у меня биполярочка? А вдруг у меня на самом деле биполярочка? Это ужасно или это приемлемо? И, конечно, кого-то это ранит, и кого-то это может обидеть, но я совершенно не представляю, как бы это можно было бы запретить. И я абсолютно уверена, что когда мы запрещаем какой-то язык, процессы, которые стоят за языком, не прекращаются, и они обязательно будут проявляться другими способами, через другой язык или, может быть, вообще не через произнесение слов, а как-нибудь похуже. Я не знаю, как бы мы могли запретить кому-то говорить. Мама у меня пограничка.
Большинство из нас обращаются к специалистам, психологам, терапевтам, врачам и психиатрам уже тогда, когда проблемы очевидны даже невооруженным взглядом и приносят значительный дискомфорт. Однако заметить изменения в состоянии, даже если они едва видимые, можно вовремя, но если регулярно работать вместе с квалифицированным специалистом. Пожалуйста, не занимайтесь самодиагностикой и тем более не ставьте диагнозы близким из-за чтения постов и ссылок в интернете. Но если вы заметили изменения в своем поведении и реакциях на окружающий мир или стали чувствовать себя хуже, это уже повод обратиться к тому, кто может вам помочь. Я напомню, что партнером сезона подкаста «Гештальт для всех» является онлайн-сервис консультаций «Ясно». На «Ясно» есть алгоритм, который подбирает специалисты, исходя из ваших потребностей и пожеланий. А еще там есть ручной подбор. Еще вы можете написать службу поддержки, там работают только психологи. Они помогут подобрать того, с кем действительно будет комфортно начать разбираться в себе. Для всех слушателей нашего подкаста есть промокод, который дает 20% скидки на первую сессию. Вводить его нужно при регистрации. Промокод называется «Для всех». Капслоком, латиницей, без пробела, «Для всех». На всякий случай мы закрепили его в описании нашего подкаста.
Еще меня во всей этой теме пугает, например, у подростков есть такие тенденции, что когда они видят кумиров, которые говорят о том, что у них есть некоторое расстройство, они начинают им подражать, и то, что обладание расстройством — это какого-то рода тренд. Ну или таким быть модно. И здесь меня настораживает во всей этой теме. Действительно, сейчас я наблюдаю, например, даже в повестке, то, что очень многие селебрити или лидеры мнений признаются, что на самом деле им не ок. И все больше с каждым разом встречаю такую реакцию, что «Ой, это просто сейчас модно, сейчас у всех депрессия, сейчас у всех тревожно-депрессивные расстройства». Как будто люди начинают меньше уделять этому внимания и меньше воспринимать это всерьез, хотя мне кажется, что это не то чтобы тренд, а просто раньше все стеснялись сказать, что им ненормально, или даже не знали, как называется их состояние, и не могли его никак интерпретировать, но сейчас, чем больше названий появляется даже просто в общественном, в массовом дискурсе, тем лучше мы можем понять, что вообще с нами происходит. И когда я вижу о том, что там первая, вторая, третья, четвертая звезда подряд сказала о том, что ей ненормально, я вижу, что это, наоборот, хорошо, потому что мы можем теперь говорить о том, что нам мы не в порядке. Смешанные здесь ощущения, это, наверное, просто моя реплика, а не вопрос, поэтому если у вас есть мнение по этому поводу, пожалуйста, поделитесь, да.
Скорее, тоже тут есть смешанные ощущения, и я даже не думаю, что мы можем их каким-то хорошим образом разложить, потому что язык меняется. Повестка меняется. Причем иногда мне кажется, что это на самом деле очень маленькое окошечко. То, где меняется язык, и то, где меняется повестка. Потому что, например, в больнице, где я работаю, нету такого языка и нету такой повестки. И психическое заболевание — это что-то ужасное и что-то, что не со мной. И иногда я думаю, что интернет очень своеобразным образом преломляет для нас какие-то нормы. Но если предположить, что это достаточно массовое явление, с одной стороны, конечно, хорошо, когда про психические расстройства можно говорить вслух. Для многих людей это возможность обратиться, наконец, за помощью, потому что в России до сих пор обращение за помощью к специалистам в случае с психическими расстройствами пребывает в зачаточном состоянии. До сих пор это очень страшно, до сих пор люди боятся последствий, до сих пор люди боятся, что их будут считать сумасшедшими. И, конечно же, когда вслух уважаемые всеми люди говорят о том, что «а я тоже», у кого-то страх снижается, а у кого-то наоборот.
Угу.
И кто-то из-за подъема своего страха начинает обесценивать чужую боль.
Угу.
И начинает говорить: «это все ерунда, это все не по-настоящему».
Ну вот если говорить про по-настоящему или не по-настоящему, у меня есть такой достаточно утилитарный вопрос, он широкий и объемный. Какие у нас есть маркеры вообще у определенных состояний? Ну вот если мы берем самые популярные, то есть мы самые популярные в смысле те, которые мы хотя бы обсуждаем, и значение которых может понять большинство слушателей, потому что они как минимум просто часто всплывают в повестке. Например, такие как депрессия, или тревожно-депрессивное расстройство, как биполярное расстройство, как пограничное расстройство личности. Если, допустим, какой-то из наших слушателей этого подкаста задумывается над тем, что, возможно, он не в порядке, какие у каждого из этих состояний, у каждого из этих расстройств есть маркеры, на которые в первую очередь стоит обратить внимание и обратиться к специалисту, чтобы действительно подтвердить свои гипотезы или, наоборот, их опровергнуть? То есть что в каждом из этих случаев является вот этим вот красным тревожным звоночком?
Если... Да, поговорить про депрессивные, тревожные расстройства и биполярное расстройство, то всегда в случае, если речь идет о заболевании, кроме психического состояния, есть еще изменение телесного состояния. Для всех, для нас, естественно, переживать печаль в ситуации какой-то потери. Естественно, плакать, естественно, не спать по ночам, может быть, даже, естественно, терять аппетит на какое-то время. На что важно обращать внимание? Во-первых, если есть нарушение сна и нарушение аппетита на фоне сниженного настроения, ощущение, что я стала хуже соображать, ощущение какой-то такой замедленности, и все это длится больше 2 недель, имеет смысл подумать о том, чтобы хотя бы на всякий случай сходить и узнать, не депрессия ли это. Если говорить о тяжести депрессии, то при тяжелых депрессиях речь будет идти о ранних утренних пробуждениях. Человек просыпается в 4-5 утра с ощущением тоски, часто с ощущением камня на груди. По-разному это люди описывают, но это телесное ощущение. И при депрессивных расстройствах всегда есть какое-то телесное напряжение, всегда есть вегетативные расстройства. Вегетативные расстройства – это разрегулировка работы наших внутренних органов. Сухость во рту, боль в желудке, головные боли, какая-то слабость. При депрессиях обязательно будет какая-то такая телесная симптоматика тоже. Это один из способов отличить расстройство от печали как реакции на какое-то событие. И при тревожных расстройствах то же самое. Настроение не будет сниженным, настроение будет скорее таким тревожным в буквальном смысле. Человек будет очень беспокоиться о будущем, состоянии своих близких. Ну, темой тревожного расстройства может быть все что угодно. Можно беспокоиться обо всем сразу или о каких-то конкретных событиях. Но тоже обязательно будет моторная, телесная какая-то симптоматика, очень большая скованность, напряжение, суетливость, дрожь в руках, дрожь во всем теле и нарушение работы вегетативных органов. Головокружение, сухость во рту, пониженное мочеиспускание. И всего этого будет много, и все это будет сразу. И вообще-то депрессивные и тревожные расстройства, если мы говорим про расстройства, они довольно пугающие. Человек чаще всего идет к врачу, но, к сожалению, чаще всего он идет к врачу-терапевту. При депрессии основные красные флажочки – это очень печальное настроение в течение больше 2 недель, замедленность какая-то, такое ощущение того, что я не справляюсь с повседневными обязанностями, и какая-то дополнительная телесная симптоматика. И при тревожных расстройствах тоже будет много телесной симптоматики, ну, и большое беспокойство, мешающее повседневной деятельности. Иногда люди и с депрессиями, и с тревожными расстройствами привыкли функционировать на очень высоком уровне.
Mm-hmm.
И они, несмотря на всю эту лавину симптомов, продолжают считать, что вообще-то я должна себя держать в руках. Все это есть, особенно если я не должна, а я должен. Мужчина меньше, чем женщина, может позволить себе чувствовать что-то тревожное или что-то грустное. И очень часто на поверхности употребления алкоголя и очень часто за употреблением алкоголя, особенно у мужчин, лежат депрессивные расстройства. Биполярное расстройство вообще-то не очень часто встречается и характеризуется чередованием эпизодов депрессии, причем достаточно тяжелой депрессии, и того, что называется мания, и у нас тут сразу возникают какие-то маньяки в голове, но речь идет о совершенно других вещах. Если депрессия — это сниженное настроение и общее замедление, то мания — это повышенное настроение, эйфория и общее ускорение. Причем, если говорить о неярко выраженной мании, которая называется гипомания, не совсем мания, недомания, то вообще-то это качество, которое в современном обществе очень ценят.
Да.
Люди, которые могут работать по 16 часов, а спать по 5 часов в сутки, и всегда как энерджайзеры, приветствуются. И ни один, хочу сказать, нормальный, ну и, пожалуй, скажу, нормальный человек не пойдет лечить гипоманию. И манию тоже не пойдет лечить, потому что это потрясающе приятное состояние. На что можно обращать внимание, если мы подозреваем кого-то близкого? В том, что какое-то у него приподнятое настроение уже чрезмерно. Сколько он спит? Продолжает ли он есть? Способен ли он функционировать? Или только брызжут идеями, и все они не доходят до стадии реализации? И если мы на все эти вопросы говорим, как-то ест плохо, почти не спит, очень бодрый, совершает какие-то странные очень поступки, вступает в беспорядочные сексуальные связи, тратит деньги направо и налево, рассказывает про 28 творческих проектов. Это серьезный повод постараться этого человека уговорить дойти до доктора, но это будет непросто. Большинство людей с биполярным расстройством, с таким настоящим биполярным расстройством, начинают лечиться только после переживания нескольких эпизодов депрессивных, потому что понимают, что это, в общем, та плата, которую не хочется платить за потрясающе хорошее настроение. Но это редкость. Биполярное расстройство не часто встречается, о нем чаще пишут.
Чаще диагностируют и чаще говорят, чем встречается.
Тема личностных расстройств — это самая сложная тема о том, что мы обсуждаем. И с личностными расстройствами сложнее всего работать. И психологам, и психиатрам. И, в общем, с личностными расстройствами не очень легко жить, но при этом основные характеристики человека, у которого есть такое расстройство, это не признание происходящего расстройством. И чаще всего рядом с людьми с расстройствами личности не очень уютно. Для того, чтобы человеку с расстройством личности стало не очень уютно, уже должно разрушиться некоторое количество важных для него отношений, и только тогда, может быть, он подумает, что что-то тут не так. Люди с личностными расстройствами обращаются за помощью чаще всего, когда какие-то последствия их поведения им мешают. Если люди с депрессиями и с тревогой относятся к своим симптомам как к чему-то совершенно отдельному от личности и понимают, что вот это надо лечить, это нездорово. Люди с личностными расстройствами считают это частью себя. Часть себя не надо лечить. Надо вообще-то с миром что-то сделать. Почему он такой? А если уж с миром не получается, надо что-то делать с теми руинами моей жизни, которые, возможно, к какому-то возрасту меня сопровождают. А пограничное расстройство личности отдельно сейчас модный диагноз, но при этом его нету в российской классификации. Он занимает очень-очень-очень маленькое место, совершенно другими словами называется, но сейчас из-за того, что много книжек выходит о пограничном расстройстве личности, очень много людей подозревают себя в том, что у них что-то подобное есть. И у большинства, опять же, ничего подобного нету. Люди с расстройствами личности как раз редко себя подозревают в том, что с ними что-то не так. В каком-то смысле диагностично, если я подозреваю у себя расстройство личности, вероятнее всего у меня его нет. Не обязательно, не в 100% случаев, но довольно часто так бывает.
Ладно, даже я в своем пузыре сижу, в котором думаю о том, что люди часто обращаются к психологам и так далее. В моем кругу, правда, очень много людей занимаются либо с психологами, гештальтерапевтами, терапевтами, аналитиками и так далее и тому подобное. У меня как раз был вопрос, если, допустим, наш слушатель понимает, что есть какие-то подозрения о том, что у него, возможно, есть какое-то расстройство, то к какому специалисту ему нужно идти и почему? Нужно ли проходить этап там, своего психолога, еще раз там, поделиться своими переживаниями и спросить, куда идти дальше? Или нужно сразу же обращаться в какие-то конкретные места или к конкретным людям с понятными профессиями? Вот что делать?
Нету единственной последовательности действий. Я могу рассказать про идеальный вариант, а потом немножко про неидеальный. Идеальный вариант, если человек получает психологическую помощь, и его психолог хорошо разбирается в психических расстройствах, и психолог предполагает, что что-то не так, У психолога есть доверенный психиатр, с которым психолог находится в хороших отношениях. И психолог может клиенту своему рекомендовать обратиться к доверенному психиатру. И дальше психиатр с психологом продолжают вместе работать, если есть какая-то необходимость. Ну, или психиатр говорит, что он не видит здесь психического расстройства.
Да, звучит правда идеально.
Да. Если говорить про другие хорошие варианты, человек обращается за помощью психиатра. Страшно звучит это слово, но диагностирует психические расстройства психиатр, и именно психиатров этому учат специально. И именно с областью психиатрии другие врачи, хоть знакомые, могут быть не очень хорошо, но тоже очень любят лечить психически больных своими средствами. И вот это то, чего стоит избегать, хотя многие люди очень любят. Многим людям легче пойти к невропатологу, легче пойти к терапевту. И если попасть к не очень хорошему невропатологу, ну или к замечательному невропатологу, но который хочет немножечко откусить не свою часть пирога, можно столкнуться с тем, что невропатолог или терапевт скажет: ага, ну да, у вас депрессия или у вас тревожное расстройство, и будет прописывать лекарства. В некоторых случаях этого достаточно, и все будет хорошо. Это не всегда так, и поэтому лучше, если уж человек подозревает у себя какое-то психическое расстройство, сразу пойти к психиатру, потому что если психическое расстройство есть, рано или поздно он все равно попадет к психиатру. Но на начальном этапе большинство психических расстройств лечатся гораздо лучше, чем лет через 8 вяло текущего какого-то не совсем хорошо подобранного лечения.
Какие есть плохие варианты?
Какие есть плохие варианты? Плохие варианты попасть к психологу, который не верит в существование психических расстройств или считает, что все психические расстройства замечательно лечатся теми методами, которыми этот психолог владеет. И, ну, пожалуй, самый плохой вариант, если клиент достаточно внушаем, а психолог очень авторитарен в этом вопросе. Плохо примерно так, как лечиться не у того доктора, потому что человек долго не получает необходимую помощь. Плохой вариант – довести свое состояние до ситуации, когда нужно будет уже госпитализироваться. И мне не нравится, как я говорю, довести, потому что иногда человек заболевает так серьезно, что ему необходима госпитализация, причем сразу. Это нормально, и это стоит делать. Но иногда человек тянет и тянет и тянет и тянет, и доходит до того, что вот он еще вставал с кровати, а теперь уже не встает. И если раньше могли помочь лекарства амбулаторно, то теперь уже нужно ложиться в больницу. И это плохой вариант не потому, что его нужно избегать, на него нужно соглашаться, но он плох тем, что обычно так бывает, когда человек слишком долго не решался. И часто в психиатрической больнице бывает не очень приятно. Даже в хорошей, даже с хорошими врачами. Чаще всего это травматический опыт, и если есть возможность избежать этого опыта, если есть возможность избежать, лучше начать лечиться раньше, пока можно лечиться амбулаторно. При этом некоторым людям госпитализация, конечно же, показана при тяжелых психических расстройствах, при тяжелых формах депрессии, при тяжелых затяжных тревожных расстройствах госпитализация показана.
Угу. Только что сказали, что, например, до чего-то можно довести. Ну, то есть какое-то, например, расстройство, оно может развиться в любом возрасте, просто, ну, в зависимости, например, от какого-то внешнего триггера. Что-то случилось внезапно, и человеку стало от этого плохо, и хуже, и хуже, и хуже, и хуже, и все, и что-то произошло. Но есть ли какие-то расстройства из широкого спектра расстройств, которые развиваются не потому, что вовне что-то как-то раз случилось, и поэтому у человека началась депрессия, а которые, например, являются врожденными или, например, особенно могут развиваться в каком-то раннем возрасте, и какие это расстройства, и даже родителям, которые слушают наши подкасты, на что стоило бы обратить внимание с ранних лет ребенка или в каком-то промежутке лет детей, которые, например, в этом возрасте могут проявлять себя так, как это может указывать на какие-то расстройства, например. Если такое есть, если я не выдумала себе, конечно, так.
Родителям, я думаю, как раз в этом месте надо выключить наш подкаст и перестать его слушать, потому что у большинства родителей совершенно здоровые дети, но родители часто бывают тревожны. И они послушают этот подкаст и немедленно найдут все у своих детей и дальше поведут их лечиться. Поэтому я думаю, что как раз план через подкаст понять, все ли в порядке с моим ребенком, это не очень хороший план. И я, наверное, была не точна, когда говорила про внешние причины. Вообще-то психические расстройства как раз редко развиваются исключительно по внешним причинам. Существует такое большое и устаревшее сейчас, но мне кажется, все еще правильное разделение психических расстройств на психогенные и эндогенные. И психогенные возникают действительно вслед за какой-то травматической ситуацией, но никогда недостаточно ее самой по себе. Многие люди оказываются в очень тяжелых ситуациях. К сожалению, многие люди переживают изнасилование. Не у всех развиваются посттравматические расстройства. Многие люди, большинство людей теряют близких. Большинство людей переживают печаль без развития депрессивной какой-то симптоматики. Это всегда сочетание, даже в случае такой внешней какой-то причины, это всегда сочетание с особенностями человека, с тем, насколько поддерживающая его среда, с какой-то биологической почвой. В основном психиатры опираются на так называемую биопсихосоциальную теорию и рассматривают все психические расстройства как следствие факторов и биологических, и социальных, и психологических. Но если говорить про другую группу заболеваний, которые называются эндогенные, это психические расстройства, которые могут возникать вообще без всякой внешней причины, как психологической, так и социальной. Они генетически обусловлены. Что имеется в виду? Не обязательно, если у мамы депрессия эндогенная, у ребенка будет тоже эндогенная депрессия. Но у такого ребенка в несколько раз выше риски, чем риски у ребенка, у которого у мамы нет эндогенной депрессии.
Относится ли к этому виду расстройства аутистического спектра? Или это что-то вообще другое?
Раньше был диагноз аутизм, и диагноз аутизм совершенно точно относится. У него есть генетические принципы наследования. Что важно понимать, психиатрия меняется. И то, что считалось правильным 30 лет назад относительно диагностики, сейчас считается неправильным, и через 30 лет мнение тоже изменится. Но сейчас есть такой консенсус, что аутистические расстройства вызваны в основном внутренними какими-то психическими механизмами на уровне мозга. Это изменение мозга. Но когда мы говорим про расстройство аутистического спектра, диагноз очень сильно расширяется. К нему начинают относиться многие люди в краешку, и тогда мы начинаем плыть. И тогда начинается гиперсамодиагностика, когда человек читает список параметров, диагностирует у себя, например, расстройство аутистического спектра. Но если говорить именно про детский аутизм, во-первых, аутизм, к сожалению, в 75% случаев сопровождается умственной отсталостью. Не заметить это, будучи родителем, легко, но с какого-то момента все-таки уже довольно трудно. И в своем ребенке вообще не хочется замечать ничего плохого.
Мне еще кажется, что в этом вопросе есть сложность, потому что многие дети ведут себя по-разному. Что-то из их поведения может быть просто чертой характера. Если родитель не тревожный, мне кажется, что большая опасность может заключаться в том, что какие-то признаки заболеваний или психических расстройств могут интерпретироваться как просто там, ну, он у меня просто молчаливый. Ну, то есть скромный, закрытый, молчаливый. Или там, если, допустим, мы говорим про там тот же какой-нибудь синдром гиперактивности, то тоже может интерпретироваться как, ну, он у меня просто очень веселый, очень активный. И поэтому я, наверное, хотела спросить про детей, что, возможно, просто потому что я не родитель, и я тут гипотезы одни лишь могу выдвигать и говорить о том, что сложно или несложно заметить, хотя на самом деле у меня нет эмпирического опыта, что быть честной. Вот, но мне кажется, когда я смотрю со стороны, что какие-то вещи, которые можно, например, диагностировать с самого начала и начать с ними работать, сложно, потому что дети ведут себя абсолютно по-разному, понять, что нормально, что ненормально, особенно с детьми, это очень тяжело. И вот есть ли у вас какие-то рекомендации по этому поводу?
Первое, что я хочу сказать, что я не детский психолог, поэтому я могу только очень общих чертах отвечать на этот вопрос.
Я сразу хочу знать про все.
Да, и это очень понятно. Ну, я кое-что знаю про детей, но это не моя специализация, поэтому я стараюсь аккуратно отвечать, потому что немножечко тут вступаю как будто бы не совсем на экспертную почву. Я не знаю, есть ли в Екатеринбурге такие центры, а в Петербурге и в Москве точно совершенно есть. Центры комплексной диагностики. Там обычно есть психологи, там есть психиатры, там есть невропатологи, там есть логопеды. Это бесплатно у нас. Это хороший вариант для возможности обследовать ребенка комплексно, если у родителя есть какое-то впечатление, что что-то не так. Причем в таких центрах можно начать с любого специалиста, поскольку там тоже команда работает. Если специалист заметит что-то, он предложит обратиться к следующему специалисту, и так можно комплексно что-то узнать. При этом мне действительно кажется, что с детьми и с родителями еще сложнее, чем со взрослыми, у которых есть психические расстройства. Потому что если про себя просто страшно думать, что у меня может быть психическое расстройство, про ребенка такое думать может быть практически непереносимо. Конечно же, есть две крайности. Есть крайность вообще ничего не замечать, но я боюсь, что родитель, который вообще ничего не замечает, точно совершенно не слушает наш подкаст и не будет следовать нашим рекомендациям. И, скорее всего, или в школе что-то заметят, и будут родители принуждать что-то сделать, а родитель будет продолжать избегать этого. Или еще что-то будет происходить, или ребенок будет попадать в какие-то такие опасные ситуации, будут полицейские к этому подключаться. То есть, скорее, это будет немножко такая внешне принуждающая история. И есть родители, которые слушают наш подкаст, и другие подкасты такого рода. И чаще всего они, я повторюсь, тревожны и так. Но вот если говорить про хороший путь, то путь комплексного обследования в таком центре, а если таких центров нет, то можно начать, если не очень страшно, с детского психиатра, только хорошо бы что-то про него знать заранее, ну, собственно, и про взрослого психиатра хорошо бы что-то знать заранее, но про детского еще лучше что-то знать заранее. Можно начать с детского клинического психолога, можно начать, наверное, с логопеда. И дальше, если потребуется помощь других специалистов, то, скорее всего, если первый специалист выбран профессиональный, эта помощь каким-то образом будет оказана.
У меня еще, наверное, будет такой заключающий вопрос. То есть мы только что говорили, ну, достаточно близкую тему к тому, что я хочу спросить в завершении. То есть когда, например, ты понимаешь, что у твоего близкого человека диагностировали расстройство. И это уже точно, это уже известно. Очень часто я сталкиваюсь с таким вопросом как раз в интернете. Понять, что у тебя расстройство, это печально, но есть еще другие люди вокруг тебя, которые тоже не знают теперь, как с тобой взаимодействовать, как делать это экологично и правильно. И вот есть ли какие-то рекомендации для тех людей, рядом с которыми появился человек с психическим расстройством, это близкий человек, и что можно делать, что нужно бы сделать по-хорошему, и чего стоит остерегаться, и, возможно, где нужно быть чуть более аккуратным и внимательным.
Хороший вопрос напоследок. Простой, короткий.
Объемный.
Ну, во-первых, конечно же, многое зависит от того, какое психическое расстройство у близкого. Если мы говорим про депрессивные, про тревожные состояния, то вообще-то чаще всего у таких людей можно спросить, а как будет лучше? Как будет лучше, сейчас с тобой посидеть или сейчас оставить тебя в покое? И самое важное, не начинать относиться к своему близкому как к чему-то совершенно непонятному, чужому, страшному, хрустальному и ходить на цыпочках. Это обижает. Это может вызывать раздражение. Некоторые люди могут начать пользоваться таким отношением. Это скорее исключение. Но чаще всего это просто раздражает. Потому что, несмотря на то, что у меня есть психическое расстройство, я вообще-то хочу дружить со своими друзьями, иметь какие-то близкие отношения и продолжать чувствовать, что я человек в первую очередь, а не психическое расстройство. Если говорить про более тяжелые психические заболевания, как шизофрения, например, или биполярное расстройство, я боюсь, что короткий ответ тут сложно дать. Но если попробовать, это зависит от того, кто этот человек и живу ли я с этим человеком. Если это просто мой друг, то в целом, ну, помнить, что он человек. И стараться относиться к нему как к человеку в первую очередь, зная, что время от времени с ним может происходить что-то странное. Если речь идет о ребенке, о супруге, о родителе. Это сложная, большая тема, но в психиатрических больницах во всех практически существуют курсы для родственников. И в интернете сейчас можно найти курсы для родственников, и там хорошо рассказывают о том, как обращать внимание на красные флажки, что делать, чего не делать. Эту информацию можно найти. И обычно родственники тяжело психически больного человека стараются избегать этой информации. Но если есть силы, лучше бы получать эту информацию, потому что это помогает и человеку, который болен, и, в общем-то, всем отношениям к семье.
Я понимаю, что эта тема на самом деле гораздо глубже и больше, и обсудить все расстройства разом тяжело, точнее, даже невозможно, но спасибо большое, что поделились каким-то списком того, там, что делать, если человек лично подозревает в себе расстройство, или это случается рядом, и вообще бывает, когда ты все еще и не соответствует немного реальности. Спасибо большое, Елизавета, что вообще сегодня все так подробно рассказали, точнее, попытались быть кратко на мои очень тяжеловесные, объемные вопросы. А для наших слушателей я хочу сказать, что это был Гештальт для всех. Мы есть абсолютно на всех площадках, абсолютно на всех платформах. Вот куда не попытаетесь попасть, мы там есть. Поэтому слушайте на Яндекс.Музыке, на Apple подкасты, на CastBox, Google подкаст, Spotify и так далее и тому подобное. Всем пока!